Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Родственники Слободана Милошевича обратились к российским властям с просьбой похоронить его в Москве. В Совете Безопасности ООН продолжается обсуждение иранской проблемы. В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. Сын Слободана Милошевича Марко обратился к российским властям с просьбой о временном захоронении его отца в Москве. Реакция России пока неизвестна. По словам Марко Милошевича, власти Сербии препятствуют похоронам экс-президента Югославии на родине. Сегодня Марко Милошевич прибывает в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. Обстоятельства смерти бывшего югославского лидера по-прежнему не ясны. Официальное заключение – сердечный приступ. В Гаагу отправилась группа российских врачей, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия. Группу возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия. Он считает, что Милошевичу не была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Неоднократно говорил, что больной нуждается в дообследовании, потому что без полного обследования нельзя назначить нормального лечения. Я об этом писал в своем обращении в этот трибунал. Поэтому на основании того, что больной не был полностью обследован, можно утверждать, что, конечно, если бы ему было оказано соответствующее лечение, то он сегодня был бы на этом свете.
Сказал Лео Бакерия. В Нью-Йорке представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Великобритании, Франции, России и Китая продолжают сегодня обсуждение проблемы Ирана. В понедельник попытки согласовать проект резолюции по ядерной программе Тегерана завершились безрезультатно. Совет Безопасности ООН считает необходимым призвать Иран отказаться от производства обогащенного урана и вернуться к активному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. Если Иран откажется выполнить эти условия, против него могут быть введены санкции, но Россия и Китай пока не готовы поддержать это решение. Президент США Джордж Буш продлил на год санкции против Ирана. В соответствующем уведомлении, направленном в Конгресс, подчеркивается, что Иран по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В числе санкций, введенных в 1995 году при Билле Клинтоне, запрет американским компаниям заключать сделки с иранскими фирмами, в частности, в сфере энергетики. Всемирная организация здравоохранения подтвердила первичный диагноз о гибели 3 граждан Азербайджана от птичьего гриппа. Из Баку передает корреспондент Радио Свобода Елчин Таир-Оглу.
Анализы крови 3 жителей Солянского района Азербайджана, проведенные в лаборатории по диагностике птичьего гриппа, подтвердили их гибель от этого опасного вируса. Об этом накануне поздно вечером сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана. Анализы были проведены в новой лаборатории, доставленной в Баку вчера по линии Всемирной организации здравоохранения. В то же время первичные анализы не подтвердили наличие этого вируса в крови 6 других жителей Солянского района, которые также были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Пока не сообщаются о результатах анализа крови еще одного человека, умершего в последние дни. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что во всех районах страны созданы штабы, которые ведут мониторинг и сразу же обследуют лиц с подозрением на птичий грипп. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента страны. Те, кто не сможет явиться на избирательные участки по месту жительства в воскресенье 19 марта, вправе проголосовать заранее. Оппозиция призвала граждан республики воздержаться от этого шага, опасаясь массовых фальсификаций. На пост президента претендуют 4 кандидата, в их числе действующий глава государства Александр Лукашенко и единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. Во Франции сегодня запланированы новые массовые выступления студентов против предложенного правительством законопроекта о трудоустройстве молодежи, рассказывает корреспондент Радио Свободы Семен Мирский.
Эпицентром студенческих волнений сегодня, как и 38 лет назад, то есть в мае 1968 года, стал самый старый университет Франции, Парижская Сорбонна. Именно здесь, в латинском квартале, произошли самые жесткие столкновения между демонстрирующими студентами и полицией. После того, как группа студентов проникла в здание старинного университета, несмотря на решение ректора закрыть учебное заведение, чтобы избежать нанесения нанесения ущерба зданию. Профсоюзы, студенческие организации и объединения учащихся, критикующие правительственный проект, прежде всего разгневаны параграфом, позволяющим работодателям уволить молодого рабочего или служащего по истечении двухгодичного срока, причем без указания причин увольнения. С точки зрения критиков правительственной меры, этого самого контракта первого места работы, правительственная мера не что иное, как попытка косметической операции, имеющей целью дать утешительные цифры сокращения безработицы в стране в перспективе президентских выборов 2007 года.
Радио «Свобода». Новости.
ООН обсуждает идею сформирования в Ираке общенациональной комиссии по правам человека, говорит представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Ведомство ООН по правам человека и миссия Организации Объединенных Наций в Ираке обсудили эту идею на недавней встрече на Кипре с представителями официального Багдада и иракских общественных групп. Это были предварительные переговоры. Пока рано говорить о каких-либо конкретных деталях, важно одно. По этому вопросу мы находимся в тесном сотрудничестве с иракцами.
Это был представитель Кофи Аннана. В Таллине в ночь на вторник после продолжительной болезни скончался экс-президент Эстонии Леннард Мэри. Мэри возглавлял государство с 1992 по 2000 год. 15 марта объявлено в Эстонии днем траура. Напомню основные новости к этому часу. Родственники Слободана Милошевича обратились к российским властям с просьбой похоронить экс-президента Югославии в Москве. В Совете Безопасности ООН продолжается обсуждение иранской проблемы. В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – нарушение прав чернобыльцев. Участники передачи. Вице-президент Международной неправительственной организации, ученые и инженеры за глобальную ответственность, эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Алла Ярошинская, кандидат юридических наук Илья Рассолов и пострадавшая от чернобыльской катастрофы Людмила Побожьева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Еще раз добрый всем день.
Добрый день.
Жизнь прекрасна, когда защищена. К сожалению, в новой России подавляющее большинство людей абсолютно не защищены. Ни от уличной преступности, ни от надуманных реформ типа монетизации льгот или ЖКХ. Ни от сварливых мужей, жен, ни от сумасбродного начальства, стало быть, и от безработицы, и безденежья тоже. Ни от коррумпированного чиновничества. Но все познается в сравнении. Это еще одна истина, о которой следует всегда помнить. Проблемы человека, выброшенного с предприятия на улицу, могут показаться семечками в сравнении с трагедией рядового Андрея Сычева или кошмарами бесланской матери, обреченной всю оставшуюся жизнь оплакивать безвинно убиенного ребенка. Ужас Чернобыля стоит особняком. 26 апреля ему ровно 20 лет. Это беда, растянутая пожизненно, как на пострадавших в ней, так и на последующие поколения. Чернобыль может напомнить о себе и через 20, и через 50, и через 100 лет после ухода в небытие носителя жутких последствий облучения, изменяющего ген человека, продолжает терроризировать несчастное потомство. Поэтому чиновничий беспредел в отношении людей, непосредственно пострадавших от чернобыльской катастрофы или ликвидировавших ее последствия, вдвойне, втройне отвратителен. А он мало того, что продолжается, но и набирает обороты. В Иркутской, Томской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях, Республике Хакасия, в обеих столицах, да что там говорить повсеместно, издевательства над чернобыльцами приобретают все более изощренный характер. Это несмотря на наличие целого ряда законодательных актов. Еще в 91 году был принят 15 мая, да? Закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в которой три года спустя, в 94-м и еще в 2004 годах были внесены изменения и дополнения с вроде бы серьезно прописанными гарантиями. Вот этот толстый закон у меня лежит на столе. Но в России есть законы, а есть жизнь, состоящая сплошь и рядом из беззакония, возведенного в закон. Вот выдержка из многочисленных писем пишет Тамара Шаповалова, Томская область, Советский район. «Мой муж умер 5 лет назад. И 5 лет не могу добиться справедливости, не могу доказать, что его внезапная смерть, прямо на улице он умер. Последствия чернобыльской командировки», — со слезами она рассказывает, пишет это письмо. «До Чернобыля был здоровый мужик, под 2 метра ростом, 120 килограмм, а когда хоронили, смотреть не на что было. Никак я не хотел опускать его в эту командировку, но ему пригрозили, если не поедешь, то вызвали военкомат, если не поедешь, то посадим на 5 лет. А когда после смерти мужа я пошла к военкому Советского района, он сказал, мы его туда не посылали, и выставил меня за дверь». Вот так, мы вас туда не посылали. У нас в студии Людмила Ивановна Побожьева, на которой тоже потешается чиновничий судейский аппарат, так же глухо, как в лесу и в избушке главного чиновника страны, администрации президента. И Побожьева даже попыталась привлечь на гаранта Конституции в судебный процесс в качестве третьего лица, да?
Да.
Людмила Ивановна, расскажите из первых уст о ваших мытарствах и борьбе вашей. Несмотря ни на что, вы руки не опускаете, но вначале, может быть, давайте, как это не тяжело, вспомним, что было 20 лет назад, что произошло 20 лет назад, ну, почти 20 лет
назад.
Ой,
была красота такая.
Где это было, расскажите с вами. Да.
Я из Тульской области, город Узловая. По Тульской области прошло облако, которое в виде дождя осыпалось на некоторые районы. Так Узловский район тоже частями, это пятна, которые и до сих пор, возможно, лежат где-то на какой-то местности, и которые не вывезены, несмотря на то, что очень долго говорили о том, что очищение идет, вывоз идет всех радиоактивных мест, и земля очищается, и смывается все. Вы знаете, после всего того, что я увидела, я в это просто не верю. Была необыкновенная погода. Несмотря на то, что это был апрель месяц, все цвело. Это было красиво. И самое главное то, что люди не знали того, что на улицу лучше не выходить. Нос нужно было держать дома, извините за банальность. Люди не знали того, что нельзя открывать форточки. Люди не знали того, что необходимо смывать все, что на ногах и на ботиночках, самое главное, на детских, приносилось в дом. Все это было необходимо смывать, уничтожать. И люди этого не знали. И узнали они это только из чужих радиостанций. Вот что самое страшное. Наше правительство скрыло это. Наше правительство оставило своих людей, бросило их на произвол судьбы. И этот произвол судьбы в дальнейшем превратился в произвол власти. Что власть творит с нашим населением, некоторые люди пытаются не видеть. Они тихо и спокойно живут. Они пытаются выжить, они не живут, они этого не понимают. И этот произвол власти ведет только к тому, чтобы этих людей не стало. А почему? Субсидирование этих людей, денежные средства, которые должны выделяться, все в настоящее время возложено на субъекты. Возьмем Тульскую область. Разве этот субъект может поднять то количество населения? Разве может он вылечить, оздоровить? Да он не в состоянии этого. Тем более, что в настоящее время, ну, в 3 раза. Я вот недавно была в Тульской области, и по телевидению тульскому было это сообщение, что федеральные власти не выделяют средств. И федеральное правительство не выделяет средства на строительство. Строительство, ну, не ведется практически.
А и по закону должны?
Да, естественно. По закону в этих районах должно быть повышенный уровень жизни населения. Но этого повышенного уровня не видно его. Мне пришлось обратиться в аптеку за покупкой средств. Так вот, это лекарственный препарат в Узловской аптеке стоит на 200 рублей дороже, чем в московской аптеке. Вот это и есть наше правительство, которое повышенный уровень-то.
Статья 1 закона о защите чернобыльцев, ну так, сокращенно будем называть его, да, защите чернобыльцев, договоримся так его называть, потому что он там длинное название, да, социальной защите граждан и так далее, подвергшихся воздействию радиации. Настоящий закон направлен на защиту прав и интересов граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы. Мы продолжим сейчас.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Мы продолжаем программу «Человек имеет право» о бедах чернобыльцев. Скоро 20 лет, ровно 20 лет, 26 апреля будет 20 лет этой жуткой трагедии. И чернобыльцы, под которыми мы имеем в виду и пострадавших в результате, да, этой катастрофы, инвалидов, и тех, кто принимал участие в ликвидации, их называют еще ликвидаторы, да?
Да, и кто проживает.
Название, правда, такое ликвидатор не очень мне нравится.
Да, их уже не осталось практически.
Да, почти, да. И вот их, этих людей, бросили на произвол судьбы. У меня вот масса писем, я уже там зачитал некоторые из них, а у нас и гость, вот по Божьему, Людмила Ивановна в Тульской области, получившая свое от этой катастрофы. Но я хочу опять о законе сказать. Вот толстый закон, сколько здесь хорошего, красиво написано. Статью первую прочитал, вот статья третья тоже. Граждане Российской Федерации гарантируются предоставление установленных настоящим законом денежных и других материальных компенсаций и льгот за вред, причиненный их здоровью и имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также за риск радиационного вреда. И так далее, и так далее, и так далее. Вот 49 статей этого толстого закона.
Ну, статей немного.
Кстати. Да, ну, статей немного, но...
Объемные.
Ну, да, очень объемные.
Еще нужно сказать, что много изменений.
Илья Расулов, кандидат юридических наук, были внесены изменения, да.
Очень много изменений.
Угу. Вот почему все-таки, вот меня все время волнует, почему не соблюдается, почему вот над людьми чиновничество так открыто может издеваться. Вот по Божьей, она имеет право. Сначала скажите, вот на что вы имеете право и как вам эти права реализуют.
А вы знаете, первое, что я хочу сказать, на что я имею право, это на лечение. И вот именно лечение-то я и не получила. Как это ни странно, наш закон направлен на то, чтобы люди не выжили. И 122-й закон очень к этому предрасположил все остальные. Я держу
это монетизация, закон, так называемая, да?
Я тоже держу в руках закон и хочу обратиться вот к статье 24. Статья 24. Это статья, я зачитываю ее, до изменения. Это, обращаю внимание, что она до изменения. Дело в том, что очень многие граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, я подчеркиваю это слово «катастрофа», к слову «катастрофа» можно отнести только Великую Отечественную войну. И эта катастрофа, это жутко. Значит, я хочу зачитать вот что. Что граждане, указанные в статье 13 настоящего закона, а также их дети, родившиеся после 26 апреля 1986 года, подлежат обязательному бесплатному медицинскому страхованию со специальной базовой программой, если не оговорено иное, и обязательному специальному медицинскому наблюдению в течение всей жизни. Так вот, никто из пострадавших, я имею в виду даже Узловский район, не сможет этого подтвердить, поскольку медицинские карты они на руках не имеют. В соответствии с законом Министерства здравоохранения, медицинские карты хранятся в медицинском учреждении. Это мало того, что они хранятся, но все прекрасно знают, что из этих медицинских карт в любой момент может исчезнуть любая информация. Из моих медицинских карт исчезла информация не только в Узловой, но и в Москве. Я обслуживалась в двух поликлиниках. Эти две поликлиники...
Эта карта вот при вас, я ее видел только что, да? И исчезла доза радиации из паспорта из вашего.
А вы знаете, в ней и не было этой дозы радиации. Эта доза радиации, она не указывалась и в моем удостоверении.
Вот. Удостоверение, да, вот которое...
Вот мое удостоверение, и в нем написано, выдано по Божьевой Людмиле Ивановне, проживавшей в зоне проживания с правом на отселение, но полученная суммарная доза облучения в миллизивертах равна прочерку. И этот прочерк стоит во всех удостоверениях Узловского района. В 2004 году в Узловской администрации проходили различные слушания, встречи, и Обнинский медицинский центр был задействован в том плане, что Обнинский центр будет обследовать население Узловского района для того, чтобы установить полученную дозу радиации. Но до сих пор никакая программа не работает. А в газете было сказано о том, что Обнинский центр согласился начать эту работу даже до заключения договора. Но я скажу проще. Я работала всю жизнь преподавателем. И в 90-х годах, в 80-х годах к нам приезжали на обследование немецкие специалисты. Они приезжали в таком хорошем микроавтобусе, и мы водили детей на обследование. Я пыталась получить, я как преподаватель тоже подключила к этому и своего ребенка обследовала, и сами мы обследовались, преподаватели. Я до сих пор не могу получить результатов тех обследований. Они покрыты каким-то мраком, их нигде нет.
Государство отказывает Побожьевой в главном, вот для нее это главное право, это право на лечение, да, Чернобылька Побожьева.
Да, да вот так, и да. Все, я так понимаю, этим страдают. Дело в том, что я...
Сейчас я вас перебью, Людмила Ивановна, она, вот почему я ее так вот и пригласил, потому что она борется, она не просто пишет письма, что вот не лечат, не платят льготы, положенные чернобыльцам и так далее, то, что повсеместно происходит, а она борется в том числе и в судебном порядке. Угу. Вот она подала в суд, вот Илья Нарасолов оценит этот ход ее, она указала в качестве третьего лица, Путина Владимир Владимирович, потому что он, как гарант Конституции, должен нести ответственность, да, вот за это. Из администрации пришел длинный ответ ей, из администрации президента, где подробно перечисляется, что Путин в данной ситуации, он как бы не относится вот к этому делу.
Что он был позже, чем была катастрофа.
Да, значит, длинный вот ответ.
Нет,
такой,
мало того, что мои требования незаконны, да, а как одно из требований я указываю получение иммунного лечения. И президент указывает, что мои требования незаконны. Это...
Дело в том, что если даже мы посмотрим шестую статью, вот Карен нам первую, там четвертая также дает нам легальное определение, что есть вообще вот эта социальная защита, то основой дифференциации льгот является именно уровень и доза радиации, которой у вас нету.
То есть они это умышленно
сделали? Я не знаю, умышленно или нет, но вообще ситуация такая, коллапс. То есть у человека есть документ, мы сегодня его видели,
но его нет.
Вы нам показали, но дозы нету. Обращаю ваше внимание, что шестая статья гарантирует как бы уровень льгот в зависимости именно от дозы, а дозы нету. Вот о чем идет
речь. А чего вообще удивляться? Вот я хотела бы просто...
Алла Ярошинская. Я напомню нашим радиослушателям, что Алла Ярошинская лауреат альтернативной Нобелевской премии за книгу... «Чернобыль. Совершенно секретно». Эта книга еще в 92-м году была издана. Да? Да. Вот она у меня на руках. И в числе тысячи женщин года два назад вас выдвигали и на настоящую Нобелевскую премию.
Да, да, абсолютно точно. Но это не важно. Я хотела бы просто подключиться к разговору в том плане, что если вспомнить, что с точки зрения законодательства, что было после того, как случилась Чернобыльская катастрофа, какое законодательство было вообще в Советском Союзе. Так вот, я хочу сказать, что никакого вообще атомного законодательства в Советском Союзе, который был одной из самых мощнейших и остается ядерных государств, никакого законодательства, касающегося защиты граждан, не существовало. И первый закон появился только в 1989 году о защите чернобыльцев. Ну, если просто так сказать, этот закон, который был разработан Верховным Советом СССР, Горбачевского призыва, и я тоже принимала в работе участие, я была депутатом народным депутатом СССР, участие в разработке этого закона. Угу. И вот люди, которые жили с 86 по 89 год, чем они руководствовались, то есть как были защищены гражданами, издавались просто постановления ЦК КПСС совместно с Совмином. В большинстве случаев это были абсолютно закрытые постановления, и народ просто не знал, какие права есть, каких прав нет. То есть на самом-то деле, вот уже позже, когда я начала с расследованием, кстати, когда случился Чернобыль, я работала журналистом как раз в Чернобыльской зоне в городе Житомире. И когда я занялась расследованием, я обнаружила, что было издано три постановления. Постановление Министерства обороны, постановление Министерства здравоохранения СССР и постановление самого правительства СССР, которое запрещало обнародовать любую информацию, касающуюся того вообще, что произошло в Чернобыле реально, и второе, здоровье людей и ликвидаторов, о которых мы здесь говорили.
Тайна. Дозы, государственная тайна.
Да, тайна была в том плане, что дозы указывалось прямо черным по белому, чтобы дозы врачи на местах не писали реальные дозы.
Вот по Божьему
и не написали. А результаты мы получаем сейчас.
Да. А результаты мы написали, еще будем получать еще много лет, потому что говорят, что самый большой и страшный изотоп это там плутоний и радиоактивный йод и цезий, который вылетел из реактора. С моей точки зрения, вот так сказать, чисто по-человечески, это самый большой радиоизотоп, который вылетел из чернобыльского реактора, это ЛОЖ-86. Уж ложь такая огромная, как сама катастрофа.
Михаил Горбачев сказал, цитирую, «Чернобыль изменил мою жизнь». Это при нем что происходило, да?
Знаете, это очень интересная, Михаила Горбачева. Это интересная фраза Михаила Горбачева. Я очень уважаю этого человека. Но что касается Чернобыля, вот я опубликовала в своей книге предыдущей, и вот у меня выходит новая книга в издательстве, в московском издательстве «Время». Новая книга называется «Большая ложь. Чернобыль совершенно секретна», вот как рабочее название. Я там публикую тоже некоторые новые совершенно документы, которые мне удалось разыскать в единственном экземпляре существующие протоколы Политбюро, которые в том числе вел и Михаил Сергеевич. И, к сожалению, я должна сказать, что, конечно, он пытался как-то по-человечески подойти к этому вопросу, но все члены Политбюро, которые там присутствовали, все они искали ответ на вопрос не как помочь людям в своих обсуждениях, к сожалению, а они искали ответ на вопрос, как обмануть общественность. То есть три правды предлагалось. Одна правда для населения СССР, другая правда для стран соцлагеря и третья для КАП-стран. Вот это то, что было.
Ну, может быть, хотел, но действительно, окружали-то его, помните тогда, какие монстры.
Да, конечно. Он пытался, он так и сказал, что давайте дадим людям, реальную информацию. Правда, вот в ходе обсуждения, к сожалению, в конце этой реальной информации не получилось.
Так а кто не дает сейчас эту реальную информацию сказать?
Вот кто не дает Путину эту реальную информацию сказать, действительно, да?
А, наверное, и люди молчат. Бедненькие сидят и молчат нашего президента.
Дело не в том, что сказать. Сейчас можно сказать все, что угодно. Например, я опубликовала уже тонны и килограммы, секретных, рассекреченных, найденных мною документов и 40 секретных протоколов Политбюро, которые произвели на меня неизгладимое впечатление, когда было принято решение о том, чтобы переселять через два месяца после аварии, когда из 30-километровой зоны были отселены люди, вы знаете, да? Вот. И было принято секретное решение, чтобы переселять беременных женщин и детей, туда же обратно в 30-километровую зону.
Назад туда же.
Зачем? То есть это все уже опубликовано, это все известно. Другой вопрос заключается сейчас в том, как добиться чернобыльцам справедливости, как решить вопрос по справедливости.
Ну, по поводу справедливости, да. Извините, вас перебью. Я хочу вернуться к статье 24. Я хочу сказать вот о чем. Значит, порядок оказания медицинской лекарственной помощи указанным гражданам и ее объем определяются органами, уполномоченными правительством. И этими органами осуществляется контроль за ее качеством. Значит, указанным гражданам гарантируются медицинские лекарственные услуги в объеме, установленном специальной базовой программой обязательного медицинского страхования. Я хочу сказать о том, что эта специальная базовая программа правительством Российской Федерации не разрабатывалась. Я получила официальный ответ от страховой компании, что в связи с тем, что эта программа не разрабатывалась, то и отсутствует необходимости в специальных медицинских полисах. Но проблема не в этом. Проблема в том, что сейчас наша Министерство здравоохранения оказывает медицинскую помощь бесплатно в программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Но эта программа утверждается правительством ежегодно. То есть она будет фактически утверждаться до 2010 года, до 2010 года. В дальнейшем, точно так же, как идет реформа ЖКХ, как отменяется льготы по оплате, точно так же будут сняты все льготы на оплату лекарств и оплату медицинской помощи населению.
Прогнозирует Людмила Побожьева. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов после выпуска новостей. Тема программы «Время гостей. Уроки для России эпохи Слободана Милошевича». В обсуждении участвуют директор Центра постиндустриальных исследований Владислав Иноземцев и член Комитета Государственной Думы России по международным делам, председатель подкомитета по европейскому сотрудничеству Андрей Климов, фракция «Единая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов, повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о нарушении прав чернобыльцев. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сын Слободана Милошевича Марко заявил, что обратился к российским властям с просьбой разрешить временно захоронить бывшего югославского лидера в Москве. Сегодня Марко Милошевич прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюремной камере. В Нью-Йорке представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение проблемы Ирана. В понедельник попытки согласовать проект резолюции по ядерной программе Тегерана завершились безрезультатно. В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. Те, кто не сможет явиться на избирательные участки по месту жительства в воскресенье 19 марта, вправе проголосовать заранее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. У других 6 госпитализированных в Сальянском районе заболевание не подтверждено. Во Франции сегодня запланированы новые массовые выступления студентов против предложенного правительством законопроекта о трудоустройстве молодежи. Срок следствия по делу о захвате театрального центра на Дубровке продлен до 19 июня. Как сообщил сегодня адвокат потерпевших Игорь Трунов, в постановлении прокуратуры Москвы это решение объясняется в частности необходимостью ареста Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева. Прокуратура Москвы назначила во вторник строительно-техническую экспертизу для определения причины обрушения крыши Басманного рынка. По словам представителей прокуратуры, следствие продолжается. Идут допросы свидетелей и пострадавших. В Таллине в ночь на вторник после продолжительной болезни скончался экс-президент Эстонии Ленард Мери. Мери возглавлял государство с 1992 по 2000 год. 15 марта объявлено в Эстонии днем траура.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – нарушение прав чернобыльцев. В программе участвуют вице-президент Международной неправительственной организации, ученые и инженеры за глобальную ответственность, эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Алла Ярошинская, кандидат юридических наук Илья Рассолов и пострадавшая от чернобыльской катастрофы Людмила Побожьева. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». У нас звонки есть. Татьяна Алексеевна, здравствуйте, из Долгопрудного.
Я в 50-х годах работала на водном транспорте. И водники на своих деревянных баржах перевозили в Москву в Камбарке химическую руду урановую. Вот. И они очень все болеют. А наше начальство свой народ не жалеет и не думает, что были такие люди. И даже в Москве, в Северном и Западном порту эта руда лежала под открытым небом. Там работали люди и не знали, что это вредно.
Татьяна Алексеевна, а где точно вы работали?
Волжское объединенное пароходство.
Это в Москве?
Да, Московские речки. Это потом оно было Соединенные пароходства.
Алла Ярошуновская в курсе этих событий, да?
Нет, да, вы знаете, очень много людей, которые были причастны за годы развития атомной энергетики и ядерного оружия, которые были причастны к этим разработкам, начиная от ученых и заканчивая простыми рабочими, вот как вот эта женщина. И этот вопрос назрел вот в России, и не только в России, я знаю, что в Соединенных Штатах Америки тоже рабочие, которые принимали участие, тоже поднимают эти вопросы о компенсациях за потерю здоровья. Насколько мне известно, существует пока законодательство, которое касается людей, которые работали на маяке. Это в Сибири, на заводе, который...
В 54-м, по-моему.
Это 48-й год, да. Это 67-й год, когда там случился, так сказать, радиоактивный инцидент. И вот эти люди приравнены к чернобыльцам. Что касается остальных людей, то эти вопросы еще как бы в процессе разработки. И я думаю, чем больше людей будут поднимать эти вопросы, тем лучше. Потому что у нашего правительства столько проблем, что руки до таких проблем простых людей у них просто пока еще как бы не доходят.
А вот, Александр, я хочу вот ко всем обратиться. Вот мы видим, что есть законодательные нормы, да, что есть право, вот опять же, мы каждый раз поднимаем эти темы. Право есть, человек имеет право.
Имеет.
Да? Ага. А на деле получается, что прав тот, у кого больше прав, да, вот чиновник больше прав, у судьи больше прав, он принимает решение против побожьего, отказывает ей в судебных инстанциях, да. Вот почему у государства такое отношение к чернобыльцам?
Ну, скажите, а к кому у государства не такое отношение?
Нет, нужно сказать, наверное, все-таки о том, что эта тема, вот так вот грубо, может быть, не актуальная для России сегодня. И она находится...
С их точки зрения.
С их точки зрения, да. И, наверное, все-таки она на задворках. У России много проблем. Она, конечно, является правопреемником СССР. Но вот эти нормы, я вот вчера специально, Карен, посмотрел, у меня просто в глазах рябь у специалиста, да, от такого количества гарантий и льгот. А когда я все просчитал, то у меня получилось, что инвалид в зоне проживания получает 7 тысяч рублей. Ну, у меня. Может, у кого-то больше получится. 7 с хвостом.
Пенсии. Это на все про все ему, да?
Ну и вот речь идет о том, что мне кажется, что это даже и государственная политика, потому что 7-я статья Конституции, которая провозглашает нам социальное государство и достойную жизнь и свободное развитие. Ну как можно говорить о достойной жизни и свободном развитии вообще, да, на 7 тысяч рублей с хвостом для инвалида первой группы. Поэтому вот...
Не выигрышная тема для властей.
Нет, и я думаю, что опасная даже тема для властей.
Опасная почему?
И я думаю, что в передачу не пришел бы ни один государственный чиновник, который связан так или иначе с правами чернобыльцев. Просто побоялся бы, наверное.
А он, знаете, и не пришел.
Это правда, что это опасная тема в том плане, о чем я уже говорила, в том плане, что это было все тотально засекречено. Знаете, вот только буквально год назад у меня руки дошли, как говорится, до одного документа, 75-страничного текста, который подписал академик Ильин, известный всем чернобыльцам, это фамилия. Это человек, который приложил руку к тому, чтобы мы как можно меньше узнали о Чернобыле в свое время, тогда, когда можно было что-то исправить с человеческим здоровьем. Так вот, в этом документе я прочитала, что он докладывал это несколько лет спустя, значит, в узком кругу людей в Академии наук, что 75 миллионов человек, внимание, 75 миллионов человек были накрыты Чернобылем в Советском Союзе. Это было сказано сразу же почти что после того, как случилось в Чернобыле. Но мы только сейчас, во всяком случае, я только сейчас недавно об этом узнала, прочитав этот документ. А кто этот документ вообще читал? То есть речь идет о том, что чиновники не хотят отвечать за то, что они, как говорится, сотворили. Вот когда был Верховный Совет СССР, мы создали комиссию по расследованию действий должностных лиц, которые препятствовали тому, чтобы люди узнали, что происходит, и могли принять какое-то решение. То есть человек тогда был настолько подневолен, я не скажу, что он и сейчас так свободен, но тогда человек не мог сам даже выехать из зоны без разрешения местных властей.
Он и сейчас на это право не имеет.
Правда?
Не имеет.
Это тогда вообще...
Не имеет.
Не имеет он на это право.
Непонятно.
Но человек... знает, что говорит.
А кто принимает решение вообще?
По всем законам решение принимает правительство Российской Федерации.
Нет, я думаю, что человек, если он хочет выехать с этого места самостоятельно, он же может выехать.
А если мы обратимся к Чернобыльскому закону, там так и написано, что правительство Российской Федерации принимает решение.
Нет, оно принимает решение, если оно будет потом обязано компенсировать ваш переезд и так далее. Но если он хочет сам за свои деньги, сам себе все компенсировать, не дожидаясь, пока кто-то компенсирует, он, конечно, имеет сегодня право.
Правильно, но он не имеет средств на это.
Но это другой вопрос. вопрос.
Это самый важный вопрос.
Человек не может...
Средства не дают. Да,
он имеет право уехать, но у него нет денег, чтобы уехать.
За свои, пожалуйста. А своих-то нет у него.
Дорогие
друзья, у нас звонок от бывшего ликвидатора. Я только не знаю, слово ликвидатор не очень подходит. Но и слово бывший тоже, потому что это не бывший. Анатолий Дмитриевич. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Вы в Москве живете, да?
Да, здравствуйте, уважаемая редакция. С интересом слушаю вас, вашу передачу. Я являюсь вот этим бывшим ликвидатором. В 86-м году, в мае месяце, возле города Припяти, на бывшем колхозном поле, я работал в малой авиации. Мы гасили реактор с вертолетом Ми-8 грузом, который подвешивался, ну и так далее. Я в те времена был военнослужащим офицером. Сейчас я еще работаю, слава богу, со здоровьем все в порядке, но хотелось бы, пользуясь, может быть, случаем, от вас получить какую-то наводку или попросить права. Дело в том, что есть, наверное, какая-то организация в Москве по защите прав этих чернобыльцев. Я хотел бы узнать реквизиты и обратиться туда. Вот, меня там другая беда в этом плане достала.
А запишите, вот есть такая организация, его зовут Вадим Коростелев, он президент, вот как раз если вы в Москве, президент Московской общественной организации «Союз общественных объединений инвалидов Чернобыля». Инвалидов, правда, но я думаю, что он
занимается... инвалидов, Карен, есть еще «Союз Чернобыля России».
Еще и «Союз Чернобыля России».
Я обращалась везде. Я практической помощи не получила нигде.
А вот Людмила Побожева обращалась на все эти союзы. Ну, вы знаете, когда очень много вот таких вот союзов, от там, афганцев бывших, да, вот чернобыльцев, то в итоге получается...
Это абстракция.
Да, в итоге получается, что... Мне кажется, что вы быстрее помощь получите, вот если к участникам передачи обратитесь, вот к Алле Ярошинской.
Карен, а можно спросить у слушателя, да? Вот какая у вас денежная компенсация сегодня, если не секрет? Ну, какой порядок цифр вообще это?
Ну, если вы имеете в виду, вы у меня спрашиваете?
Да, конечно.
Денежная компенсация, ну, я, в принципе, я так особо-то не обижаюсь в том плане, что она выполняется.
Это порядок цифр?
Санаторно-курортная, она мне выплачивается ежегодно.
Ну, это порядка 8 тысяч?
Да, порядка 8 тысяч. Конечно, путевка на даже, будем так говорить, я периодически езжу в Абхазию отдыхать. Вот, это даже не покрывает эти расходы, но тем не менее.
Ну, конечно, 8 тысяч.
Вот, ну, я имею в виду.
$1000 на 2 недели, вот так вот.
Бесплатный
минимум,
проезд в железнодорожном транспорте, там, в электричке. Вот,
ну, а вот такой психологической обиды нет у вас на.
Илья, вы знаете, Анатолия Дмитриевича еще пронесло, можно сказать, да, со здоровьем, да, Анатолий Дмитриевич?
Пронесло-то вроде так, а сейчас вы знаете, нашумевшие эти дела с жилищным строительством по Москве. Вот была такая финансовая корпорация «Социальная инициатива». Я отдал деньги, 100% оплатил свое жилье, как говорится, офицерское. В конце концов, думаю, мне уже 50 лет, ну вот, получу жилье. Деньги забрали, потом объявили себя банкротами и сказали, деньги даже по суду мы вам не вернем.
Мы вот делали, кстати, вот делали об этом тему, да, но, к сожалению, вот... нет, знаете, как получилось? Вот так немножко отступаю. Это просто к вопросу о реализации прав. Вот Анатолий Дмитриевич, он ликвидатор, бывший чернобыльский, да, остался еще и без денег и без квартиры, так надо понимать, да? Без денег, без квартиры. Вот они что делают? И Лужков, и, значит, и другие чиновники, они объявили, что обязательно все это... наведут порядок с этим. Эту социальную инициативу руководителя арестовали же, да? Там арестовали. Ну, будет идти следствие очень долго, туда-сюда. Потом, значит, присудят какую-то сумму людям. Откуда? У него ноль на счету. Он все уже перевел куда-то за границу, там, $100 миллионов.
Да, известная история.
Да. Это к чему? К тому, что вот Людмила Побожьева, она тоже судится за восстановление своих вот прав, пострадавшая от чернобыльской катастрофы, но
как-то...
даже если суд примет решение, да, то еще не гарантия, что эти суммы, вот, которые она там вот обозначает, она будут... Да, Илья?
Знаете, я хотела бы вот, по поводу судов сказать. Вот в 2004 году 22 тысячи по всей России инвалидов-чернобыльцев 22 тысячи подали в суд и выиграли. за суд на невыплату компенсации, которые им положены по закону.
Ну, то, выиграли, наверное, в европейском суде?
Нет, они выиграли в российском суде, в обыкновенных
российских
судах. Подождите, до конца. Они выиграли, что они получили? Они ничего не получили. Они на бумаге выиграли, но они ничего не получили. Вот моя сестра, она на Украине адвокат, она выиграла 25 дел пару лет назад с чернобыльцев. И что? На бумаге они выиграли.
Суд принимает решение, да, и решение не исполняется по причине... Ну, почему так происходит, Илья?
Ну, трудно сказать, надо в каждом случае все-таки разбираться, но мне кажется, что раньше государство, и почему мы видим сейчас, вот возвращаясь к 122-му закону, на мой взгляд, полное издевательство над людьми, государство говорило, что нету денег раньше. Но сейчас такие доводы, в общем, мне кажется, не очень... В общем, не очень...
Деньги есть. Деньги в стабилизационном есть, да. Фонде огромные суммы денег. Анатолий Дмитриевич, пользуясь случаем, вы слышите нас, да?
Слышу.
Будет 20 лет скоро, через месяц, да? Пользуясь вот случаем, то, что вы прозвонились, желаем вам здоровья, да? И всего самого наилучшего, держитесь. Роман из Санкт-Петербурга.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Карен. Здравствуйте, уважаемый...
Это правозащитник Роман Черный, да?
Да.
Почему фамилию не указываете, да?
Карен, я хочу сказать, что у нашей правозащитной организации были случаи, к нам обращались люди, бывшие чернобыльцы, которые, пытаясь отстаивать свои права, то есть их сначала футболили, затем уже пытались, так сказать, от них отвязаться, пытались преследовать. И даже случаи, когда они пытались в отделах собесов отстаивать свои права, значит, в поликлиниках, их направляли даже к психиатру с карательной целью. И как бы вот это вот то, о чем вы говорите, это, конечно, очень актуальная вещь. Я хочу сказать еще об одном. Я помню свое время, когда я в начале, в 90-х годах учился в медицинском институте, в педиатрическом, в Петербурге. Нам рассказывал преподаватель о том, что дети с заболеваниями крови приезжали вот как раз из мест, вот из той местности, которая близка к Чернобылю. Вот, то есть они приезжали каждый год, каждое лето, а затем через какое-то время они переставали приезжать, но не потому, что выздоравливали. То есть, и вот как раз преподаватель говорил нам о том, что вот это вот все, к сожалению, скрывается. То есть это скрывалось тогда, и это не особо афишируется сейчас. И у меня вопрос как бы по поводу того, есть ли вот у тех правозащитников, которые сейчас с вами в студии, вот сообщения о случаях, когда людей за то, что они... пытались, как сказать, требовать, чтобы им предоставлялись те льготы, которые им положены в соответствии с законом, их бы начинали преследовать любым способом. Если да, то как бы что делается для того, чтобы этого не было? Вот это первый вопрос. И второй вопрос как бы по поводу, не только по поводу России, а по поводу Белоруссии. Хорошо, есть ведь люди, которые пострадали от, так сказать, вот того, что произошло в Чернобыле и в Беларуси, да, вот в тоталитарной стране, да. А что там происходит? Каково положение тех людей, кто пострадал от Чернобыля там?
На первый вопрос ответит Алла Ярошинская, а на второй Илья Расолов, потому что он родом из Белоруссии как раз.
Ну, я хочу сказать про то, что вот у меня таких данных, чтобы людей преследовали за то, что они обращались за защитой своих прав, как чернобыльцы, вот у меня таких данных нет. У меня есть другие данные, что люди обращались за защитой своих прав, как я уже сказала, вот про 22 тысячи исков, это 1,5 миллиарда рублей, которые государство задолжало на 2004 год, которые не были им выплачены. Это абсолютный факт. У меня есть другие данные, что люди... У меня в новой книге, кстати, есть целый раздел, который называется «Сопротивление чернобыльского материала». Я проследила всю историю сопротивления чернобыльцев, ликвидаторов, жертв Чернобыля, все их митинги, демонстрации, требования, голодовки. И вот я хочу сказать, что у меня есть факты, которые говорят о том, что люди, которые голодали, они голодали, не добившись никаких своих, так сказать, прав, они в конце концов умерли. Вот такие факты у меня есть. Например, 27 июля 2004 года в Краснодарском крае, в станице Медведковская, на 58-м году жизни скончался объявивший голодовку инвалид Чернобыль Петр Буденный. Он требовал от властей выполнения закона, предоставления ему нормального жилья. То есть он ничего сверхъестественного не требовал, потому что когда государство от него потребовало, так сказать, что-то там, когда случился Чернобыль, он, так сказать, ни в чем не виноват, он выполнил все, чего от него требовалось. А сегодня, вот, а тогда ему отказали, и человек просто это не пережил. Он вернулся, значит, в Россию, на родину из Киргизии, что самое страшное, что он вернулся на родину, чтобы здесь остаться, принял решение остаться в Краснодарском крае. Ну, вот такая судьба его на родине оказалось ужасной. И таких примеров, как говорится, достаточно много, когда люди просто гибли за то, чтобы отстоять свои права. Одни идут в суд, пытаются что-то доказать, и даже если они доказали в российских судах, и это правда про 22 тысячи исков, они потом не могут получить эти деньги, что самое опасное. И вот у меня есть еще один интересный документ, который я хотела бы все-таки, позвольте мне его процитировать, что вот цинизм всей ситуации с чернобыльскими льготами заключается еще вот в том, что в разгар всех голодовок и протестов, которые произошли у нас в декабре 2004 года, чернобыльских, вот, когда вот шла речь о монетизации, правительство российское издало распоряжение под номером 1562-Р, вот, в пункте втором этого распоряжения записано, вот я цитирую прямо по российской газете от 9 декабря 2004 года, чтобы не быть ни в чем обвиненной. Вот цитата такая. «Направить средства в размере 300 миллионов рублей за счет экономии средств федерального бюджета, образовавшейся в связи с реализацией закона Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Это уже само по себе смешно. Какая может быть экономия, когда люди не получили? Так эти средства вот предлагается направить, цитирую, «на возмещение расходов по реализации субъектами Российской Федерации в 2004 году закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий». Вообще, как это называется? То есть эти льготники и те льготники. Это получается натравливать одних льготников
одних
на других?
Одних на других, да. Но это политика. Что за политика? Это политика. Илья Рассол насчет Беларуси спрашивал.
Я вообще вот думаю, что нашу сегодняшнюю тему, проблему, можно рассмотреть в двух основных направлениях, как я ее вижу. Это первое, это право граждан на информацию, с чем мы сталкиваемся постоянно. И второй момент, я вот думаю, что все-таки все вот эти моменты, связанные с деньгами, можно определить как внутренний долг государства перед своими гражданами. Вот этот внутренний долг государство не выплачивает. Мы буквально 3-4 дня назад простили Алжиру 5 миллиардов долларов долг. 4, да? Ну, 4. Неважно, 4 или 5, хотя, конечно, сумма огромная. Так вот, я считаю, что нам нужно было бы хотя бы своим гражданам заплатить деньги, внутренний долг и вклады, да, и вот эти моменты.
А потом уже Алжир, да?
А потом уже все-таки наш статус великой глобальной державы и так далее. Я думаю, это было бы честнее и правильнее. Что касается Белоруссии. Беларусь первая по цезию, который выпал на ее территорию, второй идет Россия. 33% от всего выброса цезия выпало именно на Белоруссию. Значит, и 23% на Россию. И что касается вот Аллы, я хотел сказать также о том, что в России, вот эта информация, 5,7 миллионов гектаров загрязнено территорией. Вот это что касается права на информацию. Вот по Белоруссии, этого права на информацию там тоже нету. И это тоже проблема для Белоруссии. Но что касается внутреннего долга, тут, конечно, власти и правительству Беларуси нужно отдать должное. Там все-таки ситуация по выплатам, по моим данным, все-таки более оптимистичная, чем в России. И белорусам, безусловно, помогают международные страны. Это, в частности, представительство ООН в Белоруссии, посольство Франции, Японии, швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству МАГАТЭ. Вот МАГАТЭ, в частности, каждый год выделяет 1 миллион долларов. И вот в 2006 году, у меня такие данные, от Всемирного банка Беларусь получит кредит в размере 80 миллионов долларов США на вопросы вот, развития инфраструктуры в этих зонах. В частности, в основном речь идет о газоснабжении, водоснабжении и так далее. И вот тоже нужно сказать, что скоро в Белоруссии будет конференция, она называется «Чернобыль 20 лет спустя», где примут участие 37 стран.
Да, 20 лет спустя. Председатель Союза Чернобыль Московской области Вячеслав Китаев заявил, что в области живет 1 миллион 300 тысяч пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из них около 200 тысяч ликвидаторы, а 5 тысяч инвалиды. И вот у нас звонок от Владимира. Я так понимаю, что это инвалид чернобыльский, да? Владимир, правильно я сказал?
Да, да. Вы меня слушаете?
Да, слышно.
Я хотел бы обратить ваше внимание на интересную особенность. Это инвалиды-чернобыльцы. Они имеют право, как инвалиды, получать по 122 закону определенные, там, так сказать, льготы. все же, что касается Чернобыльского закона, для них ликвидировано, за исключением того, что написано. Дополнительно они получают 1000 рублей.
Это денежная компенсация.
Денежная компенсация, да. Как инвалиды чернобыльцы, я еще раз повторяю.
Ну вот это я и говорю, это крохи просто.
Инвалиды общие. Теперь вот ваш товарищ, который звонил, говорит, что там он получает компенсацию за путевку. К сведению его, эти компенсации по 122-му закону отменены сейчас.
Да, это все известно, это очень печально. Это известно, что...
В общем... Владимир, расскажите, да. Пожалуйста, а вы как себя чувствуете? Вот вы инвалид чернобыльский.
Ну, я себя чувствую достаточно плохо. Более того, там есть такая ситуация, когда в виде оставлены группы инвалидности и введены дополнительно степени утраты трудоспособности. И это вот сейчас такой разбор идет по этому поводу, раздрай. Инвалид второй группы третьей степени приравнивается к первой группе инвалидности. В одном случае, в другом не приравнивается.
Ну, это наш законодатель может запутывать. Да. Да? Вот я что хочу сказать, что, видите, Владимир инвалид чернобыльский, да? Он, ну, наверное, сил просто уже нет бороться, да, и ходить там по судам, доказывать. Вот у Людмилы Побожьевой еще, слава богу, силы есть, но вот она принесла фотографии, она сама себя лечит, да? То есть вот эти фотографии, вот если было бы телевидение, да, вы видели бы, что она из себя представляла. Вот,
полгода. Я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан имели статью 28, которая с принятием 122-го закона утратила силу. То есть эта статья имела такое название «Права граждан при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных районах».
Утратила силу.
Она утратила силу.
Дорогие друзья, у нас осталось две минуты. Осталось две минуты. Мы хотим пожелать, во-первых, Владимиру, инвалиду Чернобыля, здоровья. Да? Скоро, через месяц, будет 20 лет. Виктор Михайлович, мы последний, видимо, на сегодня наш радио... Владимир, да, еще хочет?
Ну, секунду.
Пожалуйста.
Давайте. Я хочу еще сказать, что... Когда мы выигрываем суды, которые назначают нам по судам какую-то сумму, то нас вызывают в собесы и говорят, откажитесь от решения судов, потому что мы не будем вам в этом случае выплачивать индексацию. А если вы откажетесь от решения суда, мы вам выплатим 200 рублей.
Но вот шантаж, здесь шантаж. Нужно сказать также шантаж. О международном суде, потому что сейчас пошли процессы о том, что все-таки есть возможность отстаивать права чернобыльцев и международных судов.
Всякий раз мы в программе это подчеркиваем, что надо бороться. Людмила Побожьева, она являет пример сегодня. У нас пострадавшие часто участвуют в передачах. Вот, например... В Страсбурге недавно суд удовлетворил в Страсбурге иск инвалида чернобыльца Игоря Малиновского из Старого Оскола и обязал России выплатить ему 3000 евро. С 99 года была волокита с выделением ему положенной по закону благоустроенной квартиры. Иск был направлен в Страсбург в 2003 году и в августе 2005 года, на прошлом году, было принято решение. Вот по этому делу мы еще раз господина Малиновского поздравляем и желаем всем вот являть, например, такой стойкости и мужества. У нас осталось ровно 20 секунд. Я думаю, что вот Людмиле
Побожьевой мы дадим слово. Я хочу сказать вот о чем. Дорогие друзья, давайте вспомним о наших детях. Дело в том, что мы с вами уже прожили почти жизнь. Давайте вспомним о детях, о наших детях, поскольку риск радиационного заражения может отразиться не на тех, кто облучен, а на тех, кто появится в жизнь
на потомстве.
На потомстве.
Из письма. Когда тяжело государство, и когда вся страна живет по законам дикого леса, это значит, что совесть и стыд умерли в чиновничьих сердцах вместе с законом. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие вице-президент Международной неправительственной организации, ученые и инженеры за глобальную ответственность, эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Алла Ярошинская, кандидат юридических наук Илья Рассолов и пострадавшая от чернобыльской катастрофы Людмила Побожьева. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска – открытие выставки «Символы российской истории» в Московском историческом музее. а отбор исполнителей на конкурс «Евровидение 2006 в России и на Украине». Обзор российских книжных новинок. Эссе Бориса Парамонова «Сын-одиночка».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9805. 15.